Дорогие братья и сестры, продолжаем нашу встречу, ждем ваших вопросов. И вот первый вопрос у нас уже появился, вернее, даже два вопроса сразу. Дорогой отец Андрей, какие признаки причастия не в осуждении, и что делать, если каких-то явных изменений после причастия не видно?
На правильном пути, если такие вопросы задаете. Внимательно читая молитву перед причастием и после причастия, мы должны понимать, что участие в этом таинстве предполагает плодоношение, плоды причастия, победа над страстями, наследие вечной жизни, причастие Духа Святаго, исцеление души и тела, ну и многие-многие другие добрые плоды, которые постигаются опытно. Самый главный плод – это близость Христа. Вы знаете, вот у нас есть проблема в этом вопросе, в том, что мы очень много внимания обращаем на подготовку к причастию. В храм приходим, читаем правила, постимся, исповедуемся. Ну, понятно, да? Это очень правильно, и нужно это делать. Но, получив причастие, со Христом соединившись, дальше мы себя ведем неправильно. Мы не можем насладиться этим общением долго. Мы теряем эту связь очень быстро. Вот я вам приведу пример. Он у меня, к сожалению, был очень давно, но за 30 лет пребывания в церкви я его запомнил на всю жизнь. Когда, будучи студентом, это был день моей хиротессии, посвящения в чтеца, когда нас вот, тоже облачали в подрясники. Мы причащались, и в этот день я постарался после службы как-то вот удалиться. Я тогда учился в академии, и вот я помню, вышел я из лавры, и вот сразу вот отошел в сторону, там так у нас был лесочек, и вот я там почувствовал, что действительно сегодня я с Богом, со Христом. Я ни с кем не разговаривал, даже не пошел на обед, просто решил почувствовать Христа в себе. И вот нам этому нужно учиться. Но я, конечно, затрудняюсь вам что-то посоветовать, потому что мы живем в городе, в таком сложном, большом, многолюдном. Мы приходим в храм с семьей, с знакомыми, у нас сразу начинают какие-то разговоры. Но вот все это потихонечку, разными словами, шуточками, прибауточками, сразу-то с телефона у нас в карманчике наш любимый лежит, да, какие-то там переписочки, еще что-то, домой приехали, опять много-много суеты и заботы, и сердце опустело. Сердце опустело, вот главная потеря. Был Христос с нами, его нет. До дома не смогли доехать вместе с ним. Что произошло? Вот тут надо учиться ощущать его в себе. Понятно, что тут не нужно никаких фантазий, никаких каких-то переживаний, это запрещается. Но пришествие Христа к человеку, да, обычно связано с внутренним духовным миром, тишиной и покоем. Вот это первый признак пришествия Христа к человеку, внутренний мир. Вот здесь не бойтесь этих состояний, потому что все остальное, оно опасное, потому что бесы могут в разных видах являться и представляться. Вот, скажем, радость. С радостью все сложнее намного, потому что есть веселье и состояние, близкое к радости, только бесовское. Есть радость как плод Духа Святого, да, как награда за труды. Но есть и такая лжерадость, с которой нужно быть очень осторожным. Поэтому к причастию готовимся, и после того, когда вы приступите к нему, когда вы вкусите пречистое тело и кровь Спасителя, вот я вам всем, вам желаю и себе желаю, чтобы мы дорожили этим моментом, этим мгновением. Вот. И все-все, что нас может от Христа отлучить в этот момент, от этого нужно отстать, это нужно оставить. И побыть с ним. Вот будем этому учиться.
Как справиться с раздражением на работе, когда атеисты богохульствуют, матерятся и пошлят? Спасибо.
Ну, во-первых, давайте принимать от Бога уроки. Если от вас не зависел выбор вашей работы, это одна ситуация. Вот человек сам пришел туда, где матерятся, ругаются, вся вот эта вот тяжелая обстановка. Ну вот ты сам знал, на что идешь. Это первая ситуация, да? Вторая ситуация, которая от тебя не зависит. Ты много-много лет работаешь, коллектив изменился, пришли новые сотрудники, внесли вот этот вот дух раздражения и так далее. Что делать? Ну, запомните одну простую вещь, что мир Божий, который в нашем сердце, никто у нас похитить не может, кроме нас самих. Нам нужно с вами учиться жить со Христом в разных-разных условиях внешних. В этом смысле нам полезно изучать опыт наших новомучеников. Вот еще 60 лет назад за веру сажали в тюрьму, расстреливали. Ну и самое главное, сейчас уже эти замечательные батюшки, монахи, владыки уже уходят в мир иной. Но у кого, если была возможность пообщаться с теми, кто прошли лагеря и места заключения, у них есть этот бесценный опыт пребывания со Христом в этих страшных местах. Среди уголовщины, матершины, разбоя, смерти. И старец Павел Грузев, архимандрит, он часто говорил: «Спасибо тюрьме». «Спасибо тюрьме». «Спасибо». «За что спасибо-то?» «За то, что в тюрьме я Бога чувствовал ближе, чем на воле». Вот была такая, было такое состояние у этих людей, что они за Христа пошли на каторгу, и с ним они остались. И Бог остался верен им, потому что Он такой, что если мы с Ним, то кто против нас? Поэтому учитесь в тех местах, где с вами работают люди неверующие, раздраженные, да? Ну, постарайтесь, чтобы эта грязь к вам не прилипала, хотя это очень трудно. Я знаю, что если матеряться, даже оказывая сопротивление, вот в несогласии, все равно эта брань, она прилипает к душе. Ну, это примерно как, если быть рядом с курильщиком, который дымит папиросу, можно стать таким пассивным курильщиком, знаете, да? Когда постоянно находишься вот в этом дыму, то ты тоже к этому как-то при себя приобщаешься. Вот. Здесь надо учиться вот этой внутреннему противостоянию этому греху, внутреннему. Здесь другого рецепта нет. Если у вас есть возможность поменять работу, попробуйте это сделать. Потому что специально идти туда, где матершина, где богохульство, где осуждение церкви, конечно, не надо. Но если от вас это не зависит, подготовьтесь к рабочему дню заранее. Ну, каждый из нас, ну, хотя бы, наверное, минимум час тратит время на дорогу. Понятно, что с утра встаем, приводим себя в порядок, там, завтракаем, не до молитвы, я согласен. Тут уже не надо сильно переживать. Но потом целый час мы едем на работу. Кто в машине, кто в метро, кто в электричке, кто на автобусе. Ну, час целый. Чем занимаемся-то? Можно службу отслужить за час, пока доезжаем до работы. И молитву прочитать, и акафист прочитать, и главу из Евангелия, и там псалтирь. Вот подготовьтесь к этой негативной встрече, к этой обстановке, укрепив себя молитвой. Вот в транспорте, где иногда собрать внимание проще, чем дома. Потому что дома среди домашних, которые не все воцерковленные, не все православные, вот, как-то не всегда получается. А ты стоишь в метро на одной ноге, никому не нужен, никому до тебя дела нет. Вот, и читай себе тихонечко, молитву. Вот сейчас у всех телефончики, в том числе, используйте эту машинку для того, чтобы скачать сюда Евангелие, псалтирь, каноны, акафисты. Вот. Кто-то слушает, кто-то читает, кто-то смотрит даже что-то там полезное бывает. Вот. Превратите, если вы в машине едете, это вообще лекторий себе сделать, закачайте себе проповеди, лекции, беседы. Пожалуйста, это все можно. Можно Тихонский институт окончить богословский, так сказать, в пробках стоя, все время себя обращая к этим лекциям. Поэтому все зависит от вас, ничего не бойтесь. Потому что ничего не бойтесь, вы не настраиваетесь на то, что вот сразу вы все потеряете, вас там съедят на работе, вас сразу выгонят, вас будут над вами смеяться. Если вас гонят за имя Христово, вы блаженны, как апостол Петр сказал. Вот. Только сами не давайте повода гнать вас и вас ругать, и обижать. Потому что иногда мы тоже хороши. И опаздываем, и что-то путаем, и делаем не то, что от нас требуют. Получаем по заслугам. Что тут обижаться-то?
В начале встречи вы отнесли страсть гнева к плотской. Однако печаль, гнев и уныние – суть пороки души, согласно Евагрию Понтийскому. Подскажите, нет ли расхождения у святых отцов?
Придет отец Вадим через неделю. Вопрос от ему зададите. Но я еще раз говорю, что, на мой взгляд, какой-то логики и порядка, и структурирования страстей нет. Понятно, что вот они могут относиться и к душевной части нашей жизни. Понятно, что разделяются страсти вот по типу духовной, душевной и плотские. Но если ты гневаешься, через что эта страсть проявляется? Называйте мне. Первое, что? Это язык, так или нет? Я сейчас тебе покажу, да там-то ты такой-сякой. Язык это что? Это часть чего? Часть нашего тела, нашей плоти, да? Кулаки сжал и кому-то поддал, в портрет дал. Значит, через что? Через кулак. Это тоже тело, да? Или там ногой поддал кому-нибудь, пусть там какой-нибудь собаке бездомной. Тоже с ней прогневался. Все через тело. Поэтому в этом смысле эта страсть телесная или плотская. Она имеет сходство вот с теми видами страстей, о которыми уже раньше говорилось. Это чревоугодие, это блуд, это пьянство, вот. Ну и то, что мы совершаем через тело. Там, воровство и все виды гнева в самых крайних проявлениях. Это там разбой, какие-то драки и так далее. То есть причинение вреда нашим ближним через гнев. Вот это разрушительное действие. И всегда надо помнить, что самое страшное последствие любой страсти, ее исполнения, это разрушение любви. Вот всегда любая страсть разрушает любовь. Вот человек украл кошелек или икону у другого. Он что сделал? Он его расстроил очень сильно, да? Он его опечалил. Он поступил не по любви к брату или к сестре. Он его вверг в уныние и тоску. Поэтому все обратное, возвращение к правильной жизни, оно проходит через любовь. Любовь во всех видах. Начиная с самого простого, доброго слова, посильной помощи, молитвы за брата или сестру. Ну и дальше по ступенькам, как мы с вами должны двигаться в этом направлении. Так что здесь классификация страстей – это тема, да, глубоких, серьезных, богословских, святоотеческих исследований. И я вас уверяю, что вот откроете одну книгу и увидите одну систему, да, у Лествичника она своя, у Евагрия другая, у Авва Дорофея третья. Но надо видеть главный принцип святоотеческий – не заниматься этой казуистикой, а заниматься борьбой со страстями и пользоваться правильными средствами этой борьбы. Вот в этом смысле, я думаю, надо так ответить.
Для того, чтобы почувствовать и понять сверхъестественное, нужны ли сверхъестественные силы?
Ну, а как вы думаете? Конечно, нужны. Но дело в том, что мы с вами, живя в теле и обладая естественными способностями, мы соприкасаемся с миром сверхъестественным. Это вот такая удивительная тайна. В этом смысле наша христианская вера, она открывает нам вход в мир чудес. В этот чудесный мир христианской веры. И первое, что любой новопросвещенный или обращенный к церкви человек понимает, что чудеса рядом с ним. И главное чудо он сам, потому что он живет, и он не один в этом мире, потому что есть Бог, который его любит и который о нем постоянно заботится. Поэтому здесь сверхъестественное – это то, что не объясняется на языке человеческом. Сверхъестественное – это чудо всегда. И здесь мы должны себя вот на эту жизнь правильно настроить. Правильно настроить, чтобы мы вместо пользы не получили вреда от этого. Потому что любое неправильное отношение с чудесным – это вещь вообще опасная. Вот возьмите молитву. В чем ценность молитвы, самое главное? В получении прошения от Бога? Нет. А в чем? Ценность молитвы – возможность общения с Богом. И вот здесь мы должны говорить о правильном общении. Мы должны говорить о правильной молитве. Посмотрите, сколько примеров, когда, начав молитву, люди сходили с ума, попадали в страшную прелесть, видели эти все видения из демонического мира. Есть даже случаи, когда в состоянии прелести человек на себя руки накладывает. Вот, пожалуйста, неправильное отношение со сверхъестественным. Вот и результат плачевный. Или возьмите таинство церковное. К причастию можно подойти и причаститься в исцеление души и тела, а можно в суд и в осуждение. Вот сверхъестественное перед тобой, и как ты с этим сверхъестественным чудом обращаешься. Священное Писание. Меч обоюдоострый. Кому-то во спасение, а кому-то в погибель. Одно и то же. Вы помните, что дьявол искушал Христа чем? Словами из Священного Писания. И он его знает не как мы. Он знает его наизусть. Только это знание, оно ничего не дает ему. Потому что у него нет любви, нет смирения. Так что желаю вам приобщаться к сверхъестественному, но делать это правильно и получать пользу от этого.
Часто во время моего вечернего правила в комнату заходят близкие, разговаривают, смеются. Стараясь смиряться, молчу, но внутренне очень раздражаюсь. Иногда из-за этого плачу. Как правильно поступать в таких ситуациях?
Ну, я вам говорил о том, что утренние правила можно читать в вагоне метро. То же самое делайте с вечерними молитвами. Я с юности увидел интересную молитвенную практику в Лавре. Там есть такие дорожки, они раньше были засажены елками, там, деревьями. И вот многие монахи держат в руках молитвословчик и ходят по этим тропинкам, по дорожкам, одновременно гуляют, дышат воздухом и молятся. И я эту практику стал пробовать. И знаете, я к ней привык, я ей постоянно пользуюсь. Особенно, когда человек утомлен. В случае вашей, когда у вас дома нет возможности так молиться, да? Ну, я не знаю, кто это у нас написал, женщина, мужчина. Но сейчас вроде как, если в Москве живем, то рядышком есть и какие-то парки, и места для прогулок. Вот так попробуйте выйти на улицу, пока погода хорошая, и прям помолиться на улице, походить, почитать. Вот, ну, я говорю, в телефоне можно правила закачать, смотреть в него. Как раз никакого смущения не будет. Ну, мало ли там, все сейчас с телефонами, да? Кто смс-ки, кто там что-то смотрит, кто-то читает, и вы читаете по телефону. Сейчас даже на службах батюшки стоят с телефонами. Служебник закачан в телефон. Ну, стоят, литургии служат с телефонами. Владыка Пантелеймон, кстати, эту практику поддерживает нормально. Удобно. Все есть. В одном телефоне есть все. И Священное Писание, и библиотека святоотеческая, и псалтирь, и так далее. Вот. Здесь правило простое. Кто хочет молиться, найдет все возможности. Вот. Не обязательно молиться прямо перед сном. Вот. Если нет возможности, выйдите с работы, 7 часов вечера, читайте вечернюю молитву. В метро, в автобусе, в машине читайте. Лучше читать их в машине, чем их вообще не читать. Лучше их прослушать через наушники, чем их вообще никак не читать и не слушать. Но эти условия полезны. Вспоминайте, как молились в тюрьмах среди дыма и матершины. Почитайте о жизни святителя Луки Крымского. Вот когда он начинал молиться, вся эта шпана замолкала. Замолкала, потому что муж Божий общался с Богом. А потом они продолжали своими делами заниматься. Вот. Ну, мы, конечно, не такие гиганты духа, но, во всяком случае, здесь не надо идти на конфликт, ни в коем случае. Вот самое страшное, когда в наших семьях происходят вот эти разногласия, ссоры, напряженки именно на религиозной почве. Вот я пощусь, а другой не постится. Знаете, как среди такое есть выражение, что когда появляется постник в семье, да, все становятся мучениками. Не слышали такое? Один постник, все мученики. Поэтому не превращайте ваши молитвы для того, чтобы другие стали мучениками. Находите возможность с улыбочкой, как-то так вот скажите, что там, ну, сейчас вот я немножечко там с Богом пообщаюсь, там, за вас, за всех помолюсь. Знаете, не делайте ненужного напряжения дома, не делайте. Наша задача быть миссионерами среди своих домашних. А какое главное качество миссионера? Какое? Судом Божьим пугать, что ли? Миссионерская приветливость. Главное качество – миссионерская приветливость. Из чего начинали наши замечательные проповедники на Аляске, в Якутии? Они что им там, библейские кружки, что ли, организовывали? Да сначала там кормили, одевали, больницы строили, денежки привозили. Сначала вот к людям надо вот с этой стороны подойти, чтобы они увидели, что ты человек с добрым сердцем. И ты несешь в эту жизнь любовь и добро. Начинай с этого. А потом будет другой уже результат, другой шаг. Вот в семье нужно начать с этого, чтобы не было разделения вот по религиозному принципу. У меня есть много примеров, когда муж-мусульманин привозит жену с детьми в храм. Нормально к этому относится. Он нормально к этому относится, а жена идет на службу, а потом они едут домой. И живут люди все. В Марокко есть храм, который своей жене-христианке построил мусульманин. Храм построил человек. В нашем храме, в Хамовниках, кондиционеры сделал индус. Пришел, вот тут человек, могу рассказать историю про него, хотите? Индус. Женат на калмычке женщине, у него бизнес, был компаньон. Вот, как всегда бывает, один другого бросает. Ну, тот, который его обманул, ушел в бега. По всему Советскому Союзу бегал. В конце концов, наш этот, его зовут Далман, он его нашел в Одессе. И вот уже идет по адресу, чтобы там с ним как-то расправиться. И вдруг голос. Нет, Салман, не ходи, возвращайся домой, в Москву, и иди в красивый храм. И ничего, все, я тебе помогу. Иди в Москве в красивый храм. Он такой, ну хорошо, а в какой красивый храм? 300-400 храмов в Москве, они все красивые, да? Ну вот, и что вы думаете, он приезжает в Москву и приходит в наш храм, в Хамовники, и видит икону святителя Николая. И он понимает, что вот именно этот святой ему говорил. И потом находит меня и говорит, вот я хочу вашему храму помочь. Потому что мне потом все вернулось. Я человеку мстить не стал, но мне все вернулось. Спустя какое-то время. Я хочу пожертвовать для вашего храма, вот что надо. Я говорю, ну вот нам кондиционер нужен. Все, принес денежки, мы всю работу сделали. Вот как надо общаться и как нужно жить. Мы, знаете, мы свою веру часто в такие косяки превращаем. Ну, правда, бывает, становится за человека просто стыдно. Ну, вот ты не ешь мясо. Ну ты других не ешь лучше, а мясо ешь. Знаете, сейчас такие перекосы. Кто-то там кофе не пьет, или чай не пьет, или без сахара ест. Ну кому это нужно? Кому этот театр нужен, а? Поэтому делайте главное, а второстепенным не переживайте. А то, что на 10-м месте, вообще про это не, даже забудьте. Главное, чтобы любили Бога, людей, а потом делать все, что хотите.
Подскажите, пожалуйста, как правильно направить свой праведный гнев на свои немощи и страсти?
Ну, с праведным гневом поосторожнее, во-первых. Потому что здесь, если обратиться к Писанию, что там? Гнев Божий, гнев не творит правды Божией. С гневой не согрешайте. Но я не знаю ситуации, где можно прям правильно сказать, безошибочно сказать, что вот этот праведный гнев, нужно дать ему волю. Знаете, есть хорошее правило, что чем меньше человек участвует в решении своих проблем именно вот с точки зрения каких-то судов, объяснений, разговоров, конфликтов, криков. Ну, как мы обычно хотим вот достичь кого-то, наказать, кому-то что-то объяснить, от кого-то что-то получить. Но если так, Бог отходит в сторону. Попробуйте Бога сделать своим защитником. Вот это ваша вера в этом проявится. Вы знаете, не обязательно исполнится то, что вам нужно, что вам хочется, точнее. Обязательно исполнится то, что вам полезно. Вот в этих конфликтах, повторю, что человек очень сильно умудряется. Когда он не дает места своей мести и гневу, но дает действие воле Божией. Как апостол Павел говорит, если твой враг голоден, накорми его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящую уголья. Интересная мысль. То есть ты накормишь врага, и тем самым соберешь ему на голову горящие угли. То есть, ну это не то, что у него там все волосы сгорят, да, а то, что ты его совесть пробудишь. И твой враг может сделать своим другом. Это самое главное, что нужно, чего нужно достигать. Вот. А праведный гнев, еще раз говорю, что если вы с ближним по правде, ну тогда и к вам этот закон вернется. Может быть, так как-то поосторожнее с этими высказываниями. Вот. Но если действительно вы убеждены, что это так, то тогда действуйте. Тогда уже до конца, не отступая. Ну, как на фронте, как на войне. Мы не можем себе представить, как вот воевали наши солдаты без гнева. Как без этого? Ничего не получится. И у Бога с ними особый будет суд с солдатом, который, например, погиб в рукопашной схватке. Он зарубил, и ему пронзил штыком сердце враг. Казалось бы, убил человека и умер. Это что, все? Нет. Это ситуация, в которой мы не можем ничего понять. Это вот именно тот случай, когда только Бог, зная все ситуации, он может решить, как дальше, что будет с этой душой. Но мне вот всегда труднее ответить на вопрос, ну понятно, война отечественная, там, Великая Отечественная, Первая мировая, Куликовская битва, все понятно. А вот война на чужих территориях, например, в Афганистане, вот это очень сложная тема. Потому что если ты христианин, оказался на этой войне, ну а где враг? Вообще с кем ты сражаешься? Это чужая страна, это другая культура, это другой народ. Это политическая какая-то акция. Отказаться, вот полк построили, через 2 часа вылет в Кабул. Есть отказники, есть те, кто не хочет. Ну что, ты выйдешь, скажешь, я не поеду, потому что мне, я не могу стрелять, убивать? Это вообще не по-христиански, да? Значит, все, поехал. Боевые задания. Сейчас много всего интересного написано про афганскую войну. Вот Виктор Николаев такой известный писатель. Александр Парханов, у него есть тоже очень интересные очерки про войну. Называется «Третий тост». И вот как христианину было себя вести вот на этой войне? Я не знаю. Когда нужно было и стрелять, и убивать. И непонятно, кто тебе враг, а кто друг. Так что здесь вот все не так все просто и не так все понятно, как нам кажется. Поэтому молитесь, наверное, чтобы Бог вот правильно вас направил. Ну, будьте честными.
Как реагировать на гнев другого человека, если он выплескивает гнев на тебя?
Знаете, есть такая притча. Вот когда вам делают подарок, вы его принимаете. А можно не принять дар, который вам человек дает. Тогда эта вещь останется с дарителем. Вот то же самое со страстью гнева. Если вы его не принимаете, то есть вы со смирением его терпите, то человек уходит с этой страстью. Этот гнев обращается на него самого. В этом смысле нам очень четко прописано поведение в Евангелии. Особенно, когда это касается лично тебя, не твоей семьи, не твоих близких, не твоей, допустим, страны, не твоего народа. Вот тебя, тебя лично обижают, оскорбляют, гонят, обманывают, предают. Вот тебя, тебя, да? Значит, что по Евангелию? Ну, ты являешь образ Христа. Вот как он себя вел на этом позорном, беззаконном судище? Как? Он что, адвокатов нанимал или ангелов призвал 12 легионов? Он смиренно терпел, возложа упование на Бога. Я думаю, что каждому из нас нужно пройти стадии жизни Спасителя. Вот то, что мы в Евангелии читаем. И искушение в пустыне, и непонимание близких, и предательство ученика, и крестоношение, да все, и суд беззаконный, и смерть, в конце концов, и воскресение, все. И вот здесь, когда человек по-христиански это воспринимает, он особым образом близок к Богу. И вот этот опыт перенесения разных несправедливых оскорблений, предательств, он очень полезный. Это самый прямой и самый короткий, самый эффективный путь победы над гордостью. Вот ничем гордость так не врачуется, как незаслуженными оскорблениями. «Пей поругание, как воду», — говорил Иоанн Лесточник. «И обрящешь покой своей души».
Часто бывает так, что раздражительность копится изнутри, а потом происходит срыв. Как этого избежать? Может быть, здесь важно разговаривать с человеком?
Ну, раздражительность – это как, знаете, кастрюля с кроваркой, с клапаном. Вот там все пока там кипит, нагревается, а потом клапан выпускает пар. Вот у нас у многих так и получается. Копим, бабах, как все это шарахнет на всех, никому мало не покажет. Потом опять у нас все нормально. Но еще раз говорю, что энергия страсти, она должна выплескиваться на внешние, на наших близких, на наших знакомых. Если это копится, ведь это копится постепенно, раздражительность, значит, мы вовремя не занимались собой. Когда это только-только начиналось, то ты не спешил исповедоваться в этом. Ты не просил Бога о помощи. Ты не пытался настроение поменять свое. Понимаете, мы часто уже фиксируем болезнь, что вот это произошло. Но представьте, у тебя, ну, например, у кого-то во время аппендицита происходит разрыв вот этого органа, да? То есть уже перитонит, уже такое заражение массовое. Ну, надо было соображать, что делать. Надо было в больницу ехать, а не ходить с этим. То же самое с любой страстью. Вот ходим, вот копим, вот что-то там у нас внутри это все нарастает, мы это все никому не открываем, не хотим никаких принимать противоядий против этого. Но потом, естественно, все это прорвется. Но это не в нашу пользу. Не в нашу пользу. Надо стараться, как мы говорили, энергию гнева обратить на свои страсти, на падших духов и на зло, которое в мире. Не на человека, а на зло, которое пришло в мир с грехом. Человек не виновен. Человек не виновен. Надо отделять грех от человека. Нужно осуждать пьянство, разврат, коррупцию, наркоманию. Осуждать надо, говорить об этом. Аборты. Но людей Бог судит, а не мы. Поэтому здесь, в этом смысле, учитесь побеждать страсть в ее на новоначальном состоянии. Блажен, кто возьмет и разбьет своих младенцев о камень. Помните стих в 136-м псалме? То есть разбить младенцев о камень. Людей смущает этот стих. Младенцы – это наши желания, наши мысли, которые только-только зарождаются греховные. Камень – Христос. Кто умеет вовремя видеть зарождающийся грех, тот всегда его победит. Один из святых сравнил христианина с пауком, который сидит в углу паутины и смотрит за каждой мошкой и мушкой, которая попадает в эту паутину. Как только она затрепыхалась, он сразу к жертве и ее убивает. Вот желательно нам уметь следить за своими внутренними настроениями. Мы очень поздно спохватываемся, очень поздно, когда уже из области мыслей, желаний грех переходит уже в серьезную фазу. Ну, как вот пожар, да, вот загорелась там занавеска, не знаю, там какой-нибудь там стул загорелся, одеяло загорелось, ну, надо делать, надо тушить. Нет, подожду, вдруг само потухнет. Ну, а потом все, потом уже точка невозврата. Уже надо самому спасаться. Поэтому здесь я желаю вот этого искусства борьбы с грехом на ранних стадиях. Тогда не будет тех проблем, которые мы уже фиксируем, когда страсть выходит из-под контроля, и она становится сильнее наших сил. Вот об этом подумайте.
Большое спасибо, отец Андрей, за великолепную лекцию. Скажите, пожалуйста, каким образом успокоить человека в гневе и раздражительности, во время взрыва гнева? Может быть, читать, молиться, говорить про себя: «Господи, помилуй» или еще что-то?
Я читал, что в немецкой армии во время конфликтов военнослужащих запрещается подавать жалобы. Разрешается это дело спустя 3 дня. Вот момент ссоры, ничего делать не надо. Я вас уверяю в этом. Ничего делать не надо. Есть такой интересный рецепт. Можно воспользоваться водой святого Викентия. Знаете рецепт, нет? Слышали? Рассказать? Приходит одна старушка к старцу и говорит: «Отче, вот с дедом прожили 50 лет, все вроде нормально, стали ругаться. Что делать? Как мне, говорит, вы успокоить и себя успокоить? Сейчас, говорит, мать, помогу тебе. Я тебе сейчас дам воду святого Викентия, она очень сильная. Значит, когда начнется у вас ссора, ты эту воду себе возьми в рот и читай 3 раза «Царю Небесный». А потом с верой ее проглатывай. Она тебе поможет». Ну вот приходит она через месяц и говорит: «Слушай, помогло, научилась, все. Говорит, мы теперь больше не ссоримся». Ну, вот. То есть, когда человек закипел, ну что делать? Ну так, знаете, подальше отойдите немножко, на расстояние безопасное, чтобы сковородка не долетела до вас. Вот. И главное, надо выждать время. Надо выждать время и примириться важнее всего не в момент ссоры. Может быть, у вас был такой опыт, когда у вас был с кем-то конфликт, ну, потом вы как-то вроде формально там что-то попросили друг друга прощения, а спустя некоторое время, допустим, неделя прошла, так, к вам подошел человек, сказал: слушай, прости меня, пожалуйста, вот были, у нас там был конфликт, там, мы с тобой поругались, я был неправ, прости меня. Удивительное состояние на сердце от этого. Ты понимаешь, что вот человек сделал такое вообще великое дело. Говорит: слушай, и меня прости, я тоже был виноват, давай вот там обнимемся, помиримся, все. Вот так надо уметь и учиться вот так просить прощения. А то, что в драке, в скандале, это вообще не принимается. Это на одной волне, что оскорбление, что прощение. Потому что человек не осознает этого всего. Иногда бывает так, что мне надо причащаться, и поэтому, ну как тут, мы поссорились, надо просить прощения. То есть такая вынужденная мера. Вот там идет там жена к мужу: слушай, прости меня, мне надо причаститься. Попробуй не прости. Вот, понимаете, здесь пробуйте вот свое сердце менять, пробуйте его умягчать и растапливать. Вот это самое главное, чтобы от сердца все шло, от сердца. Мы там все переживаем, что там что-то не прочитали, не то съели, что-то опоздали куда-то. Да все это вообще, не об этом не переживайте никогда. Вот если есть человек, которого обидели, вот это самое главное. Или вот непрощенный грех на совести лежит. Вот это опасно. С этим не надо к чаше подходить. Тогда будет все у нас нормально налаживаться. Ну, как-то так.
Надо ли делать дела любви в состоянии гнева?
Ну, смотрите, в каком смысле в состоянии гнева? Если вам, у вас есть на кого-то раздражение, кого-то вы так хорошо не любите, да, то, естественно, в качестве противоядия можно сделать добро, и нужно сделать добро. Вот, ведь, смотрите, какая самая сильная молитва? Какая самая сильная молитва? Это молитва за наших врагов. Но с врагами тоже надо так поосторожней. Святитель Николай Сербский говорит, что если ты говоришь про врагов, которых у тебя очень много, то, скорее всего, и ты для многих тоже враг. Вот что нужно думать. Нужно переживать не о том, что у меня внешне есть враги, да? А чтобы я ни для кого врагом не был. Вот что главное. А то некоторые говорят: вот меня на дороге подрезают постоянно. Ну и что? Ну ты не подрезай. Ты ехай на машине и не нарушай правила. Или одна продавщица, другая говорит: слушай, пошла в магазин, меня обвесили. А говорит: а ты что, не обвешиваешь, что ли? Ну все вернулось к тебе на голову. Ты не обвешивай. Но если тебя обманули, ну ты или считай хорошо, так сказать, с математикой подружись, или уж тогда смиряйся. И все. И никаких проблем тогда не будет. Вот. Поэтому в этом вопросе, я вам такой дам совет, что старайтесь сами вот не провоцировать этот конфликт, чтобы не было потом вот таких тяжелых состояний, которые у нас бывают. Потому что мы... Это просто, да? Да. Вот. Потому что любую жертву, да, что такое сделать дело любви? Значит, сделать жертву, да, пожертвовать чем-то, а вы в гневе. Ну, тоже немножко непонятно. Ну, скажем, а можно, например, выпившему человеку молиться или нет? Как вы думаете? Может и можно, а может быть и не можно. Тоже как посмотреть, как вот, в каком виде ты будешь перед Богом предстоять. То есть если ты в гневе, как грехе находишься, то есть ты вот на кого-то прогневался, обиделся, и хочешь там какое-то дело любви сделать. Ну в каком смысле? Вот ты с женой поссорился, поругался, пошел купил торт и цветы, да? Это что, дело любви? Наверное, да, наверное, это надо делать. А может, сначала надо прощения попросить, а потом сходить и подарок купить. Вот. Это одна ситуация. Если у вас, повторю, есть такое искушение к человеку, к которому вот вы не можете примириться, у вас вот прям вот вас вот выкручивает наизнанку, да? Ну вот тогда вот это дело любви, оно может помочь. Оно может помочь победить эту неприязнь человеку. Вот. Ну вот любовь, она всегда на первом месте, она превыше всего, она выше закона, она вообще все побеждает. Ну, в общем, читайте 13 главу послания к Коринфянам, и там все сказано про любовь. Вот. А гнев и любовь в одном сердце жить не могут. Это понятно. Первый признак присутствия любви – это христианская кротость и незлобие. И наоборот, если гневливое сердце, любовь оттуда уходит. Одно или другое, надо выбрать. Поэтому делайте правильный выбор.
Ну что, братья и сестры, время наше уже подошло к концу. Давайте отца Андрея поблагодарим. Через неделю, 28 октября, также встречаемся в этом зале. Встреча будет посвящена гордости и тщеславию. С этими страстями нам поможет разобраться протоиерей Вадим Леонов.